Что ж, еще раз здравствуйте. От лица редакции Елены Шубиной я рада вас приветствовать на вечере, который посвящен выходу новой книги Натальи Громовой «Именной Кадать». Ну, возможно, может быть, кому есть здесь счастливчики, кому еще предстоит только начать читать книги Натальи Александровны, поэтому я представлю. Скажу, что Наталья Александровна историк литературы 20-50-х годов, но в ее книгах нет ничего от скучных учебников, как, наверное, все-таки большинство из здесь присутствующих знает. Это всегда, я люблю говорить, что это или расследование, и исследование. Но это всегда очень интересная проза. Если это личные воспоминания, то в них нет, на мой взгляд, ни капли субъективной оценки. Всегда все архивные исследования подкреплены именно документами. В нашей редакции, вот мы с Натальей Александровной вспоминали, но все-таки с 2012 года мы готовим книги Натальи Александровны. Начали мы со скатерти Лидии Лебединской, посвященной Лидии Лебединской. Книга «Странники войны» о детях писателей, которые были в эвакуации в Ташкенте.
В Чистополе.
В Чистополе.
И в Ташкенте.
Это было в 2012 году. Да. Шикарная книга «Ключ», все-таки, не знаю, пожалуй, моя любимая. Дальше у нас, что у нас еще было? Да, «Дневники Ольги».
Да, это была книга про Веркольца,
книга про
«Смерти
Веркольц»,
не было.
Да. «Дневники Варвары Малахиевой-Мирович», переиздание «Скрещение судеб» Марии Белкиной. И в «Именном указателе» есть... Но практически из каждой книги, которую я назвала, обязательно кто-то из героев присутствует в этой книге. Недаром мы вынесли слоганом, так хитро из слов автора самого, попросили автора написать о книге, и в результате это стало слоганом, как «Сталкер по таинственной местности». Насколько судьбы людей пересекаются, и, казалось бы, люди не должны были встретиться, они встречаются, и это, пожалуй, наверное, самое... Главное, интересно, передаю слово автору. Спасибо.
Спасибо большое. Так, я только хочу сначала все-таки напомнить, что вы находитесь вот в контексте замечательной выставки еще Олеши, которая сделана по книге Владимира Гудкова, перед которой я грешна и виновата, потому что вот я не написала, что эту книгу сделала Виолетта Владимировна по рукописям Олеши, и я хочу сейчас принести глубокие извинения. Надеюсь, просто я эту книгу, я с ней не разлучалась все время. Надо было, чтобы она была там в углу в красном, но последнюю неделю она тут будет. Итак, я возвращаюсь к своей главной этой истории. Хочу сначала сказать, что, конечно, вот редакция Елены Шубиной и замечательная Дана, с которой, кстати, мы делали еще дело Брони, замечательную тоже книгу, да, очень тяжелую книгу, вот, по следственным делам. Она со мной уже вот много, почти, получается, уже почти 7 лет, и это такое уже почти братство у нас с ней родственное. Вот, но в первую очередь я хочу сказать, что вот как бы, когда уже живешь какую-то жизнь, вообще откуда приходят идеи таких книг, которые, я думаю, есть у каждого в душе. Эти книги, просто не все их могут написать. Эта книга недаром имеет эпиграф из Пастернака, который очень люблю этот, в общем, эти слова из «Охранной грамоты», что все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. То есть на самом деле, ну как бы сказать, мы все состоим из тех людей, которых мы знали, которые нас сделали. И сколько вот я не занимаюсь этими всеми вещами, я все время понимаю, что надо все время как бы, ну как бы вот благодарность людей, которые тебя сделали, которые тебя сформировали, это вещь очень серьезная. Но эта книга о людях еще для меня больших, но далеких. Они очень, тут крупные имена, от, например, Александра Моисеевича Володина до Коржавина. Это люди, как бы присутствующие в жизни, которые тебя просто вот учили каким-то на каждом этапе жизни. И поэтому это не мемуары в каком-то таком классическом смысле. Это история того, как тебя каждый человек куда-то повернул, что-то с тобой сделал. Это всегда самое интересное, на самом деле, узнавать про это. Вот. Но прежде я, кстати, хочу сказать, что вот целый ряд людей, которые вроде бы там и любят и читают книги, да, они все время говорят, что вот у меня уже целая книжная полка твоих книг. И мне, как бы, с одной стороны, неловко, что их так много. Но с другой стороны, я хочу сказать, что это все, по сути дела, одна или две книжки, которые просто пишутся непрерывно. Это вот такой странный жанр. Я не автор, вот просто книги, да, которые я взяла и написала. Это некий продолжающийся роман, который никак, пока я живу и могу это делать, видимо, вы должны приготовиться, что он так вот сразу не закончится, потому что даже этот именной указатель, это начало, у него должно быть продолжение, потому что есть люди, которые недавно ушли, как, например, Володя Шаров, про которого я уже написала, но он не для этой книги. Есть замечательные писатели и вообще человек необычный, невероятный. Есть люди, про которых я все равно знаю, что я должна написать. Это история, которая, ты понимаешь, что люди это и есть основной состав твоей жизни, да, это и у каждого это есть. И каждый, в принципе, я говорю, каждый человек способен это сделать. Но я пыталась, конечно, делать это максимально не совсем академично, потому что сначала это все вообще как бы написано очень живой и, я бы сказала, веселой интонацией. Я вот сейчас вам маленький кусочек зачту, чтобы было понятно, потому что это начало вообще входа, тут я немножко тогда должна объяснить вообще все-таки свой биографический такой поворот жизненный, потому что не все это знают. Я вообще закончила философский факультет. Понятное дело, что я вот про это уже написала в других, еще это, может быть, вы когда-нибудь прочтете, потому что это еще одна поразительная история, когда ты, в общем, попадаешь девочкой там 16 лет, все знают, что ты умеешь читать, но в твоей среде, если у тебя папа военный, а мама лаборант, они не понимают, что такое девочка может писать, да? Они говорят, писать это, понимаешь, писатели это что-то такое особенное. Вот, и поэтому ты попадаешь как бы, они говорят, она все время читает книжки, надо ее куда-нибудь вот заткнуть поближе к книжкам, потому что я не знала, куда идти работать, школу я очень рано кончила, я рано вышла. Вот, а читать меня научили родители в 3 года, потому что они были очень молоды, им было по 20 лет, им надо было уходить в кино вечером. И они знали, что ребенка как-то надо в безопасности оставлять. Поэтому они покупали книжки мне в большом количестве. И так как они быстро меня выучили читать, это так как получилось, то я, в общем, там ничего не поджигала, меня можно спокойно было закрывать. И я читала. И от этого как бы уже приходило, понятно, что в очень раннем возрасте, когда начинаешь читать, то уже для тебя это становится просто такой параллельной жизнью. И вот это вот, когда меня отдали в историко-архивный институт, к моему величайшему удивлению, я не собиралась, никогда не предполагала, что жизнь сделает такой поворот. Я не добрала полбалла, и меня отдали, просто тогда отдали, потому что в 16 лет, в историческую библиотеку. И там там был абсолютно поразительный мир людей, детей, вот таких же, которые где-нибудь не добрали баллов. А если вы помните советские времена, то для того, чтобы ты поступил на вечерний факультет, тебе надо было где-то работать. Нужна была справка. И мы все за эту справку, собственно, и пошли работать. Работали мы в книжном хранении. А книжное хранение, чтобы было понятно, да, сейчас, это был ангар с книгами, набитые книгами, где были коллекции, вот эти все щукинские, которые сейчас, коллекции института красной профессуры, выброшенная туда. И мы оказались в 16-17 лет фактически среди каких-то чудесных, да, причем многие из нас уже как бы немножко понимали, что такое книги. Кто-то там был в отказе, в этом хранении работал, не пускали за границу. И это был мой университет, самый мощный, вот эта библиотека. Но самое сильное было, это эти шкафы, в которых были заперты книги, например, Гершензонский, Чаадаев, Флоренский. Это было в шкафу. Добыть книгу в шкафу, это было великой доблестью. Да, надо было, получить особое разрешение, тебе разрешали ее вынуть. Это, для читателей это были какие-то особые статьи. Был еще спецхран, вы знаете. Вот, и вот эта школа, которую ты не мог пройти ни дома, ни в школе, разумеется. Параллельно я поступила в университет, на философский меня взяли, потому что я тогда была в общем, какая-то такая странная девочка, которая тоже, объясню, я читала очень много книг по атеизму, потому что, ну, как бы у нас дома не было принято вообще знать, понятно, про это, а отец меня учил о том, что, про то, что Бога нет. И мне было ужасно интересно читать, как Бога нет. И я прочла, а так как в библиотеке вот были вот целые вот тоже такие штучки, в детской библиотеке, вот тут на она имени Горького называется, вот здесь на углу я жила, она в этих книжках на самом деле рассказывалась о том, что написано в Библии. А мне и через этот атеизм мне было ужасно интересно, что же это такое. Вот. Но когда я поступала на собеседование на философском факультете, сразу спросили, ну вот что я знаю. Я выдала такое количество атеистических, от Фейербаха до Кравелева, каких чудовищных текстов, которые... И они меня сразу взяли, почти без экзамена. Потому что, ну, таких людей вообще, по-моему, больше не было. Которые вот эту всю, весь этот, действительно, вот эту помойку, макулатуру знали очень хорошо. И, но все происходит уже, когда я выходила, уже там, конечно, уже там Гегель, Достоевский, уже у меня были совсем другие представления, а потом полкурса на философского факультета вечернего ушли в Загорскую академию. Это 80-й год. Поэтому там интересные вещи происходили. Но я, еще раз говорю, я не имела ни филологического, ни другого образования. И дальше вот все, что стало происходить уже после окончания университета, ну, опять же, половина была эта историчка, половина жизни, а половина вечером я ходила, значит, в университет. Вот. И здесь, конечно, произошло абсолютно еще чудо с тем, что меня, ну, собственно, моя свекровь, о которой, кстати, на нон-фикшн будет книжка, это Людмила Владимировна Голубкина, дочка Луговского, она, собственно, меня устроила, как вы понимаете, раньше без протекции вообще куда-то устроить девочку с непонятным образованием, потому что мое образование было все равно сумасшедшим. Да? Меня предлагали или быть освобожденным секретарем партии, ну, я не была членом партии, в любом вузе. То есть вот мне сразу с дороги я звонила, и мне говорили, приходите, дадим 250 рублей зарплату. У нас вообще не было там в семье денег. Вот. И понятное дело, что ты понимал, что нет, это не твой путь явно. Хотя очень просто можно было замечательно все это сделать, устроиться и так далее. Вот. И вот она меня устроила в энциклопедию, в редакцию литературы и языка. Это был 84-й год. Я вам хочу сказать, что это было действительно самое сказочное время, в которое я попала. Потому что в это время энциклопедия выпускала словарь «Русские писатели», который, как вы понимаете, то есть вы не понимаете, а он до сих пор не вышел до конца. Это был, я работала с первым томом, сейчас вот шестой, по-моему, делает. Вот, но это было абсолютно особое место, и я, собственно, вот начинается все именно с этого. Я вам хотела просто прочесть маленький кусочек, чтобы лучше про это было понятно, потому что это было время, когда, как бы сказать, создавали, я не знаю, опять же, старшее поколение помнит, потому что все гонялись за мифологическим словарем, за словарь мифов, да, народов мира, где было Аверинцев, Топоров, все на свете, да, там были, ну, как бы, ответвления, ну, где-то лучше, где-то хуже, куда все, как бы, самые горячие темы такими хитрыми способами там были представлены. Но самое главное, что энциклопедия принимала в себя всех изгнанных из разных журналов. Вот у нас, например, был Юрий Григорьевич Буртин, изгнанный из «Нового мира», значит, в редакции, господи, в «Мифов» тоже было два человека, значит, изгнанных, подписанты. То есть это была такая диссидентское, огромное такое образование, но оно всегда было еще при Сигурде Оттовиче Шмидте, вот, на которое почему-то смотрели сквозь пальцы. Вот эта большая советская энциклопедия. И вот эти самые мои товарищи, к которым я попала младшим редактором, они выпускали нечто особенное. То есть они знали, что это такая у них масонская ложа здесь. Я это тоже сразу как-то поняла. И вот я сейчас вам просто прочту маленький кусочек, потому что это как-то лучше. Да, здесь начинается все с 89-го года, но это важно. Да. Юность моя проходила в издательстве «Советская энциклопедия», где я наблюдала удивительные сцены. В годы перестройки, когда еще было плохо понятно, что можно, а что нельзя, один редактор несся по коридору с грантами статей «Бухарин», «Рыков» и «Троцкий», а за ним бежал его начальник с криком «Не смей!». Редактор пытался обходным путем показать статейки высшему начальству. Он задыхался, почти что плакал. Строчка, заметка в огромном справочнике пробивала бреши умолчания, открывала двери истории. Но за каждым таким шагом могли быть сердечные приступы, исступленная борьба и разрыв отношений. Энциклопедия была огромным материком, где под одной крышей существовали все направления человеческих знаний и умений. Но она была еще и советским материком. Все колебания почвы советской жизни, старые, новые, отпечатывались на страницах словарей, как складки на горной гряде. Под обложкой нашего словаря должны были собраться русские писатели 1800 по 1917 год. В редакции литературы Советской энциклопедии, где решили осуществлять эту отчаянную попытку, я стала работать в начале 80-х годов младшим редактором. Почти сразу я поняла, что попала в странный и немного призрачный мир. За окнами унылый застой. Каждую неделю распределялись заказы. Курица, гречка, пачка индийского чая, иногда батон сырокопченой колбасы. Газеты выписывали только за тем, чтобы вычитать что-то между строк. С тревогой обсуждали польскую солидарность, говорили о тех, кто уезжают или кого высылают. Здесь же шла отдельная жизнь. Редакторы вели себя так, словно они владели неким тайным знанием. Во время чая, в перерывах между непрерывной работой, которая не прекращалась ни днем, ни ночью, мне объясняли, что история России – это есть история литературы и литераторов. Здесь писали все, в России имеется в виду, горничные, пожарные, ученые, путешественники, цари, сторожа, женщины без всяких занятий или занятиями, князья, артисты, машинисты, повара и актеры. Кто тайно, а кто явно. В России не было ни политики, ни общественной жизни, ни партий, ни профсоюзов, только литература и журналистика. Ну, я немножко грубляю, понятно. Так мне объясняли. Просто при ближайшем рассмотрении оказывалось, что здесь больше ничего не осталось. И вот словарь и стал попыткой сшивания литературной ткани, разорванной на тысячи лоскутов. «Мы страна слова», – провозглашали редакторы. «Если мы не опишем это явление в биографиях и судьбах, этого не сделает никто и никогда». Произносили речи обычно за чаем, за рюмкой водки, на улице, когда шли до метро, словно делились тайным знанием. Я понимала, что попала в церковь, куда тебя могли принять, а могли и не пустить даже на порог, несмотря на то, что ты тут служишь. Вдруг в двух длинных комнатах с высокими окнами, выходящими на Покровский бульвар, стояло около 10 столов, за которыми сидело обычно по 2 редактора, остальные, как правило, работали дома или в библиотеках. В полном составе редакция собиралась раз в неделю на летучке. Вместе редакторы производили на меня особенно вначале неизгладимое впечатление. С виду они очень, очень приличные, интеллигентные люди. Теперь они метались, кричали, обвиняя друг друга в смертных грехах. Я никак не могла ухватить суть их конфликта. Они выкрикивали фамилии своих героев с такой страстью, словно речь шла об их близких родственниках. Их возмущало, что на того или иного литератора было отпущено мало знаков. Количество знаков говорило о том, сколько текста уходит на статью. Одни писатели раздувались, разрастались и отбирали жизненное пространство у других. Особую ненависть снискали писатели знаменитые, типа Гончарова, Достоевского или Блока. Считалось, что про них-то уже и так 100 раз было все написано и давно все известно, а теперь они своими объемами отнимали знаки у писателей неизвестных, маленьких или забытых. Некоторых из таких потерявшихся писателей редакторы ласково называли кандидаты. О них обычно было известно ничтожно мало. Рождение, смерть, несколько публикаций, все. Они были табула раса. У каждого редактора был свой отряд авторов-поисковиков, которых они поэтически пестовали, наставляли, в глубине души понимая, что только они знают на самом деле, как сделать настоящую статью о любимом писателе. Это была тайна верескового меда, которую они не доверяли никому. Я хочу вам сказать, что вся нынешняя филология, которую мы с вами знаем, от, я не знаю, от Поливанова, Олега Ликманова, Зорина, Асповата, она вся вышла из этого словаря. Вот все, все, что вот есть на свете, все пишущее, вышло из этого словаря, все там писалось, все там создавалось, все там, я имею в виду, ну вот, как бы такую поисково-биографическую филологию. И идея была, на самом деле, еще прекрасна тем, прекрасна она была тем, что если вы не составите, как бы, если вы не осмыслите 19 век, вы не сможете, как бы, вообще понять и 20-й, да? Вот делалось то, чего не делается, например, сейчас. Тогда это была очень важная вообще мысль. Там было еще очень, ну, конечно, там было очень много смешного, и это я, конечно, не могла все не написать. Не все, конечно, очень мало я написала, но что-то написать про это. Смешное, например, было в том, что разговор такой шел, значит, вот часто тоже, когда выпивали, разговаривали, вот был произнесен такой тост, который я не могла забыть. Они говорили так, значит, но нашему словарю ничего не грозит, потому что первый словарь вот такой литературный, он назывался... Сейчас я забыла, он не русский писатель, а вообще русский биографический словарь, оборвался на февральской революции 17-го года. Все, да, вот он дошел там до буквы «м» или «н». Значит, следующий словарь, венгеровский, не вышел биографический, потому что он оборвался, по-моему, на букве там «п», я уже забыла, да. Но нашему словарю не грозит ничего. Товарищи, никакой революции нас не ждет. У нас спокойная, прекрасная жизнь, и мы его завершим до конца. И вот на этих словах, тут безумно интересно, потому что вышло два тома, наступил 91-й год, все закончилось, значит, и до сих пор вот это несчастное существование этого словаря, он не дошел еще даже до буквы, сейчас я скажу, да, «П» уже вышло, но, в общем, он где-то на букве «Ща», он где-то вот сейчас болтается несчастный, уже сменились, уже умерли одни, перешли другие, пережили какие-то катаклизмы, но это как бы, это вот история, в которую ты попадаешь вовнутрь, да, и она тебя начинает делать, и поэтому я, собственно, написала про этих людей, которые, конечно же, я на них смотрела со всех снизу вверх, но я там действительно видела Аверинцева, Лотман, кого угодно, всех я видела там в этой юности, получала там серьезные, конечно, какие-то подзатыльники, но самое главное, что они научили меня, они всех, самое младшее звено, заставляли идти в архивы и искать вот этих забытых писателей. Моя первая статья в словаре была о обороне Врангеле, а именно обороне, не которой, так сказать, врангелевское движение, а именно тот, который остров Врангеля. Вот, я сначала думала, зачем мне это надо, потом у меня был целый цикл про писателей-путешественников, вот про Крузенштерна, про все, потому что для них, вот для Юрия Григорьевича Буртина, для него Достоевский, конечно, был, ну, не такой важный писатель, как вот какой-нибудь Крузенштерн или забытый Врангель, потому что это была действительно их настойчивая логика, состояла в том, что про этих и так знают, а про тех никто без нас не узнает никогда. Мало того, они придумали такую идею, которая, собственно, до сих пор меня греет и держит. Они говорят, что мы рассказываем не просто биографию, мы рассказываем, историю времени, историю России, а во-вторых, мы пытаемся через биографию увидеть судьбы. Они занимались в каком-то смысле вот тем, что мне безумно дорого, и тем, что мне до сих пор все время интересно делать, это таким судьбоведением. Вообще, что делает жизнь с человеком, что делает время с человеком, как его ломается судьба, и вот, или не ломается, да? Поэтому это были вот эти затравки, из которых просто невозможно было, как бы сказать, этим не заразиться, если ты как бы умел это все внимать и чувствовать, ну, потому что были нормальные тетеньки, были такие спокойные, которые вообще ушли и забыли. Меня это как-то очень зацепило, но проблема была в том, ну, вот видите, вся эта книга, она немножко такая биографическая, поэтому мне приходится немножко про себя рассказывать здесь. Это было и плюсом, и минусом, потому что превратиться просто в редактора, видимо, мне было не дано, и мне, в общем, говорили, что я не редактор никакой, и никогда не буду. Вот, потому что слишком... Ну, в общем, вообще не филолог, да, и вообще не пойми кто. Вот, но очень при этом меня любили, и там я... Не знаю, то есть, несмотря на то, что я писала статьи, и автором словарей я могла быть и спокойно, и без этого, я написала про них тогда пьесу, про всех про них, потому что мне пьеса называлась «Пантеон». Я потом с ужасом узнала, что у Сорокина была даже опера, я сейчас забыла, очень похожего содержания. Но точно он не читал моего «Пантеона», но такое совпадение. Значит, пьеса была следующего содержания. Это была редакция, там происходили летучки постоянные. И однажды, да, и там история, значит, вот такой вот девушки, она немножко была написана как театральный роман. Ну, знаете, когда человек попадает в среду, его все убивает и потрясает, и он вообще не может понять, что происходит. Потому что это были люди очень они были очень такие яркие, в то же время вели себя крайне часто странно. Вот, и там происходило много романов, соответственно, ну, как в такой, в любой среде. И там, значит, они едут на картошку. Нас действительно всех посылали на картошку. Ну, соответственно, понимаете, да, люди должны, они брали вот такие пачки этих статей, редактировали, да, причем эти редакторы, они были не просто, как бы сказать, они были люди для себя внутренне иного сорта, потому что они знали, что ни один автор написать то, что они на самом деле знают, не может. Поэтому даже я слышала, как бедному Лотману или кому-то, в общем, людям высочайшей культуры, они объясняли, что вот они не знают, как написать настоящую словарную статью. Вот такую глубокую, какую они понимают. В этом смысле это был такой поразительный диктат. Но они были вот в этом смысле такой белой костью, эти редакторы. И мы уезжали на картошку. И вы можете представить, да, там приходилось иногда ночевать в этих деревнях, они вот уезжали с этими статьями, значит, весь день ты собираешь картошку, а вечером они редактировали эти чудесные тексты. Но это советская власть, это прелесть ее. Вот. И вот у меня в этой пьесе, значит, как раз происходит сцена, где они, значит, сидят на картошке, а потом они проваливаются в некое параллельное пространство, то есть или героиня моя, где идет летучка, и речь идет о том, что выделяется такая гостиница, что, ну, в общем, научились воскрешать этих писателей, и они теперь будут жить в одной гостинице, она будет называться «Пантеон». И в этой гостинице они кричат только о том, что вот одного писателя поселили там Блока вместе с его, значит, детьми, этой самой теткой рядом, что этого с этим, что они не могут рядом жить, что этот сейчас выбросится снова из пролета, вот этот из окна, в общем, что эти писатели не могут находиться вместе. Вот такой идет ор страшный по этому поводу. То есть это вот была такая аналогия наших летучек. И, в общем, и вообще они не знают, куда им делать дети этих оживших писателей, потому что наступает чистый ад. Они друг с другом сосуществовать не в состоянии. И вообще вот каждый рассказывает про проблемы. Да? Кто куда ушел, кто играет в карты, кто напился. Они живут все одновременно. Вот в этом был весь фокус. И там, значит, да, и в этой внутри этой пьесы я своим героям читаю эту пьесу, и они говорят, вам все шуточки, а мы тут, в общем, работаем с утра до вечера, да, вот, и дальше там вся история была про то, как начинает реализоваться вот этот вот ее, вот эти фантазии этой героини, потому что начинают приезжать родственники, начинается период эмиграции, когда эмиграция уже опять разрешена, это 89-й год, ну, не разрешена, тогда потомки, и потомки писателей, каждый начинает рвать своего писателя и требовать для него пространства, жизни и так далее. Вот, и в конце кончалась эта пьеса, сейчас не буду ее пересказывать, это давняя история, но суть в том, что эту редакцию заливает чудовищно, значит, водой, сыпется все, и остается один человек, который говорит, что я, и когда я говорю, ну все же разбежались, говорит главная героиня, там, последнему редактору, он говорит, я здесь останусь, чтобы оставлю, ну, я буду хранить вот это все, что осталось на этом острове, вот, нас зальет, нас не будет, но вот эти вот рукописи я оставлю, да, вот этого словаря. Когда я это писала, уверяю вас, я представить не могла, насколько все будет ужасно, это был 89-й год, и я ушла с этой пьесы в драматургию. Был такой, значит, у меня странный момент жизни. Вот. Но я хочу вам сказать, что одна из авторов этого словаря, когда я это весело читала на... Там кто-то упал. Вот. Когда я это весело, значит, читала на какой-то очередной... Да, давай это потом уже, пусть она... ну ладно, все. Вот, когда я это читала очень весело на каком-то, значит, собрании, она заплакала и сказала, зачем ты это написала, это непременно все сбудется. А мы в 89-м году не могли представить. Мы думали, что начнутся такие счастливые перемены, что все наоборот, будет абсолютно здорово, прекрасно, что все, значит, сольются в экстазе, и все наши, как бы, помыслы филологические, гуманитарные просто расцветут, как цветы. Да? Но понятно, вы понимаете, что дальше нам все стали говорить, что на это нет денег и так далее. И кончилось ровно этим. И до сих пор этот словарь живет в подвале, все, ну понятно, там Солженицын, жена Солженицына, 800, я говорю, 2008 год, все просят денег, 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 это все гибнет, гибнет, но он продолжает как-то странно то ли выходить, кто-то на этом умирает, все, все сбылось даже гораздо страшнее, чем я сочинила. Вот, но, по всей видимости, это, ну, нельзя было не почувствовать, да, вот эту историю про гибель, какую-то гибель части культуры, и потом, конечно, надо было всем осознать, что советская власть просто так деньги не дает. Она давала деньги нашей интеллигенции для того, чтобы, ну, она, во-первых, там была занята делом и не выходила там за ненужным делом на площади, да, и для того, чтобы эта интеллигенция спокойно себе сидела и... Значит, делала, ну, пусть она делает что-то не очень приличное для нее, потому что тут есть история, которую даже Тюменчик, надо мне сказать, очень трогательная, и я безумно ему благодарна. Он историю про статью Гумилев включил, как мы выпускали статью Гумилев, включил свою историю, значит, про Гумилева, вообще про всякие его истории, его издания. Вот, а это была бы действительно по-своему смешная история 86-го года, когда, в 86-м году, когда уже были собрания, на которых решали, ну, вы как Гиппиус и Гумилёв, надо же выкинуть из первого тома, потому что словарь иначе не пройдет. Вот этот враг, вот этого врага надо вынуть, иначе словарь не пройдет. А в нашем сюжете был еще такой, в нашем, так сказать, словаре был еще такой страшный сюжет, что наш заместитель директора Терехов, он когда-то выпустил, будучи в издательстве «Просвещение» работая, выпустил в 60-е годы антологию со стихами Гумилева. Два стихотворения маленьких. После этого его сняли отовсюду. То есть он слетел, и он дополз все-таки до заместителя главного редактора, директора энциклопедии, и почитал это высшим счастьем. При слове «Гумилев» его трясло. Он хотел, он просто... И тут приходит, значит, вот это совещание, сидит Прохоров, физик, нобелевский лауреат, который смотрит на нас с ужасом и с тоской, и все орут, ну, без Гумилева нельзя, без Гумилева. А мы видим, что этот человек, он просто наливается красным, он такой большой был, и он этого слова не может слышать, не то чтобы он там статью. И вот и происходит такой, знаете, ну, жуткий ужас, скандал, и в этот момент происходит просто действительно поразительное чудо, потому что под дверь кто-то просовывает газету под названием «Литературная Россия». 86-й год. И все не могут понять, что она так ползет, значит, ползет по полу, эта газета, ее так передвигают ногами, а потом кто-то ее поднимает на стол, и там на всю обложку этой газеты портрет Гумилевой написано «100 лет великому поэту». И мы сами, мы не можем поверить своим глазам. И эта газета, вот они там на том конце стола кричат, вопят, что, значит, это невозможно, что вы тут сошли с ума, да, мы вас всех там закатаем, там на Колыму пошлем. А газета ползет, ползет, ползет туда вперед, и, а Прохоров, он сидит, понимаете, он физик, ему все это вот глубоко отвратительно, когда они закончат свои дрязги, потому что, ну, понятно, что, ну, не надо же там против лома идти. Вот, и он, значит, смотрит на всех с тоской, и вот, и у него, видим, у него глаз так оживляется, он видит эту газету, и так он начинает включаться, и она доползает, значит, до него, он открывает и говорит, ну, это же другое дело, ну, почему, вот, и он говорит, ну, это, ну, что тогда, причем ему все равно, что произошло такое, знаете, мгновенное, а этот Терехов, он берет, он ее нюхает, он не может, вот, знаете, вот это самое удивительное, когда ты понимаешь, как вот эти вот несчастные люди, которые столько лет охраняли, как они должны были вот это вот принять ни с того ни с сего. Это страшно. Я к этому вспоминаю просто ужасную историю, смешную и ужасную, про то, как это мне рассказывала, по-моему, внучка Маргарита Алигер, как она пришла в 89-м году на собрание, ну, в домком, значит, в ЖЭК, по поводу, ну, просто партийное собрание в ЖЭКе. И председатель собрания вел потом. Он говорит, а теперь мы должны встать и почтить память Николая II. А это коммунисты, понимаете? И у них там половина, в общем, схватились за сердце, а она тоже выползла, в общем, на негнущихся ногах. Вот этот переход слом времени, он всегда безумно интересен. Как вообще это происходит из одного в другое? Вот. И в конце концов, значит, в 90-е вот эти безумные годы, когда вот это все, ну, понимаете, это такой карнавал, это, конечно, это безумное счастье, когда ты можешь участвовать в такое время в таких местах, где это просто видно. Вот, и здесь же, собственно, все истории, которые тут еще будут, это история про Эдельмана, когда я видела вот это начало вот этого перехода, когда собирается собрание поговорить там о 30-х годах, что-то абсолютно абстрактное, 87-й год, и Дом литераторов, и он еще, так сказать, да, он, нет, это даже 87-й год, да, какая-то была абстрактная тема, что-то такое, история там 30-х, очень замудренная. И кто-то почему-то из зала его спросил, а что... Да, а вот что с этими самыми с расстрелянными, да, вот почему такие разные даты, да, вот расстрел тогда-то там, а дата смерти такая-то, да, но мы знаем эти расхождения цифр. И вдруг, вот это вот вдруг, это жуткая история, да, когда из зала встает мальчик, такой тоненький, худенький, его звали Дима Юрасов, он жив и здоров, я надеюсь, но он куда-то пропал уже. И он встает, и у него такой портфельчик, и он говорит, это, а вас какое дело интересует? И тут же встает женщина, говорит, вот моего отца, значит, расстреляли, я знаю, что тогда-то по бумагам, а мне прислали вот такую-то. Он встает, у него такая вот картотека, он говорит, вашего отца расстреляли вот так-то, 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 вот по такому-то делу. И начинается что-то такое странное, такое волнение, потому что еще, ну, понятно, что не принято. Встает человек, он говорит, а меня вот арестовали, это был секретарь Горького, Илья Шкапа такой, он говорит, а меня вот тогда-то. И мальчик говорит, ну, вас, значит, у вас было такое-то дело, вас обвиняли в том-то. И вдруг раздается такой визг буквально в зале, говорит, мальчик, не говори больше, молчи. Все испугались, что его сейчас же заберут из этого зала, выведут этого Диму. И он, и тогда Эдельман его позвал к себе, и сказал, а вы откуда? А он говорит, а я из архива. И мы все поняли, что он, ну, как бы сказать, он украл эти сведения, он их собирал, да, вот просто эту картотеку много лет. А дальше началась волна, которую нельзя было остановить, когда все стали вставать и спрашивать про своих родителей. Просто, я не знаю, такая публика оказалась. Про родителей, про знакомых, про незнакомых. Это творилось просто... И было видно, что Эдельман, он как будто парит счастливый вот над всем этим. Вот ему все равно, выйдем мы все на улицу после этого, не выйдем. Но вот эти вот... Но это было действительно ощущение, что время на твоих глазах меняется, и ты его... Вот так вот чуешь, кстати, про что пишут, про все что угодно, про 90-е годы, но вот этого вот интеллектуального перехода я мало вижу, да, вот такого вот описания вот этих перемен, которые происходят у тебя прямо на глазах, прям вот ты в них попадаешь. А, вот, и уже, да, ну тут, конечно, я сейчас быстренько вам скажу, что это, конечно, привело меня непосредственно из вот эта пьеса, то есть возвращаясь к ней все-таки, она меня привела, значит, на просторы театра, тоже который еще находился в поиске самого себя, и я туда шагнула в период, когда искалась новая драматургия, и вот я шагнула туда на эти поразительные, значит, вот эти первые драматургические сборы. И, может быть, моя судьба была бы другой, но, конечно, там произошла история вот с этим театром «Док», который как бы он немножко все это направление тогда подмял. Сейчас он, в общем, в хорошем, ну, в правильном каком-то направлении может работать. Тогда это было очень тяжело все. Он взял на себя тогда просто все эксперименты, все, что двигалось в разные стороны, он взял на себя. Вот, но... Я хотела вам как раз вот этот период прочесть маленький, который как бы многим нравился, сюжет про Тарковского, которого я абсолютно не знала, но я написала, опять же, я вам говорю, что я писала, меня даже какие-то люди там говорили, ну, мало ли кто кого видел, но я вообще не про видел писала, я писала про то, что происходило, да, со мной кого-то я видела, знала хорошо, кого-то я не знала, вот, но с Тарковским произошла такая забавная история, если можно, я ее быстренько вам прочту, она маленькая, вот, поэтому она мне кажется симпатичная, такая новелка маленькая. Он сидел в фойе Переделкинского дома творчества, уже очень старый, но по-прежнему такой же красивый, как на многих своих фотографиях. Глубокие вертикальные морщины превращали его лицо почти в графический портрет. Я сидела напротив и ждала знакомого театрального критика. Так, пребывая в абсолютной тишине и пустоте, мы глядели друг на друга. Я, конечно же, смотрела на него с любопытством. Гениальный поэт, вот уже старик. Думала о соотношении таланта и его возрастного угасания. Правда, заметила я, что он тоже внимательно смотрит на меня. Возможно, потому что ему просто надо было на кого-то смотреть, а возможно, он пытался угадать, кому из обитателей здешнего дома я пришла. Видно было, как он мысленно взвешивал мой возраст, внешность и перебирал в памяти имена своих знакомых, пытаясь соединить их со мной. Это обычная практика домов творчества. Это я так в скобках. Так продолжалось некоторое время. Вдруг в фойе появился человек, которого я видела первый раз в жизни, но не могла не узнать по черной повязке на глазах. Он был слепой. Книгу с его стихами и фотографиями мне 1000 раз подсовывали ученицу фармацевтического училища, где я преподавала в свое время эстетику. Это был Эдуард Осадов. Несчастный человек, зарифмовавший все пошлости на свете. И тут Арсений Тарковский вскочил на одной своей ноге и крикнул: «Эдуард! Арсений!» выкрикнул в ответ Осадов, и они бросились друг другу в объятия. Для меня эта картина была разрушением иллюзий и печальным признанием того, что жизнь ходит своими путями. Да, они фронтовики, думала я, это выше эстетических разночтений, но все же. Вот это для меня был действительно такой детский, абсолютно юношеский шок, потому что это были вот две несопоставимые вселенные, которые, обнимались и целовались на моих глазах. Вот, и вот это я так просто какие-то веселые штучки, которые сочетаются с какими-то более сложными для меня. И в частности, здесь, еще раз говорю, здесь есть люди, которые мне были и приятные, и прекрасные, там, как Михаил Давыдович Вольпин, о котором я вот тут немножко, и тот же Наум Моисеевич Коржавин, который, к счастью, как я тут написала, последним своим зрением умудрился прочесть книгу «Узел», и это было для меня безумным счастьем. Он ее прочел, он сказал: «Я хочу написать предисловие, я хочу, чтобы эта книжка обязательно вышла». Вот, и, в общем, его любовью я долго, он мне звонил, и это были сильные какие-то отношения. Потом он, конечно, стал немножко уже угасать, и это было очевидно. Вот, а есть люди, которые, наоборот, меня пугали, они составляли, потому что, когда жизнь ушла в документальные уже жанры, когда я начала, это я уже писала в «Ключе», и кто помнит, жизнь в этом смысле развернулась, и с приходом в мою жизнь Марии Васильевны Белкиной, которая написала «Скрещение судеб», и дальше Лебединская, которая на меня отправила, и масса других людей, которые меня отправляли друг к другу, то есть этот мир постоянно увеличивался вот этим количеством поразительных людей, которым я уже тогда, в начале 2000 года, я очень хорошо поняла, что происходит вещь абсолютно невозможная. Мы теряем целое поколение, которое хочет говорить, оно безумно хочет рассказывать, причем иногда рассказывать вещи ужасно тяжелые про себя, потому что там была такая замечательная... Господи, вдруг у меня вылетела фамилия, она была врач Берта, которая ехала с Цветаевой на одном корабле, мне тоже Мария Васильевна Белкина к ней отправила, они были просто на том самом корабле вот те 2 недели. Она интересно очень про нее рассказывала, про Цветаеву, но самое удивительное, что она рассказывала, например, как ее заставляли... Она была онколог в Литфонде, очень известный, она дожила почти до 100 лет. Вообще женщина с очень трагической такой при всем при этом судьбой, но дело в том, что она рассказывала мне вот эти ужасы, как ее хирурга очень крупного уже в то время заставляли, требовали, чтобы она стучала на своих, этих самых... помощников, на сестер, и как она не знала, как она мучилась 2 недели, чтобы, потому что за ней, НКВД четко поставила ей эту всю задачу, и она понимала, что если сейчас она откажется, они ей сказали, что они заберут в детдом ее сына. И я говорила, как? Она говорила, я 2 недели, я думала, я сказала, я ужасно разговариваю по ночам, я все проговариваю. И тогда они от нее отстали. И мне каждый рассказывал свой опыт. многие очень рассказывали. И я потом поняла, что это было повсеместно, да, вот эта вот система, так сказать, вот этих вербовок ужасная абсолютно. Но я понимала, я никогда, в принципе, не задавала таких идиотских вопросов, надо сказать, ну, как бы другие задавала, а эти меньше. Но я тогда поняла, что эти люди очень хотят говорить. И я не успеваю их записывать, я не успеваю с ними разговаривать. А это уже не мой опыт, это уже их опыт. Они через меня пытаются дотянуться как бы до вас, до следующего поколения. Понятно, да? Они меня воспринимали как человека, вот какой-то такой переходной, да, такой человек, который к ним пришел не случайно. И единственное, что я успела тогда записать в Соломон Константинович Апток, которого все обожали как переводчика всей немецкой литературы, в том числе Томаса Манна и Иосифа Братьев, но почему-то никто не спрашивал о нем самом. Меня меньше волновал, честно вам скажу, тогда немецкая литература, потому что с ней и так было все хорошо и понятно. А то, что это был удивительнейший такой человек, скромный, тихий. Ну, здесь я маленький кусочек о нем написала, но есть уже, слава богу, книжечка, и в ней есть расшифровка этих разговоров. И записала я Леонида Даниловича Аграновича, который был, ну, во-первых, очень неплохой режиссер, он когда-то снял, в смысле, и снял, и написал сценарий «Человек родился», история, сейчас обвиняются в убийстве, были такие фильмы в свое время очень такие заметные. И он, но он был последний актер Мейерхольда. Он был человеком, просто, ну, знавшим, ну, ближайшим другом Галича, там, ну, в общем, он был человеком абсолютно поразительной судьбы сам, и мы с ним тоже дружили последние там лет 8. И он, ну, я даже как-то умудрилась быть редактором одной последней его книжки, но он очень просил. Вот. И это была какая-то такая тоже, слава богу, тоже я успела просто записать, ну, 4 часа рассказов. И, кстати, благодаря, удивительно, я тогда познакомилась с нашим, я еще тогда не работала ни в каком музее, вот, Сережа Агапов мне тогда сказал, вот, надо записывать, вот пока успеешь, да, вот поди и запиши, вот я тебе даю, значит, своего товарища, и он тебе будет, значит, видео делать. Вот, это был как бы такой маленький кусок, к сожалению, потому что, я говорю, они все ушли, 12-13 год, они начали все, прям один за другим, ну, там, начала Лидия Борисовна в 6-м году, и дальше все посыпались. В 8-м ушла тогда Марья Осина, и, в общем, все. И, ну, я имею в виду вот эта часть поколения. Поэтому в этой книге есть вот эти, ну, мои такие вот истории, зарисовки, которые не попали в другие книжки, они мне дороги. Немножечко язвительно я здесь написала, более язвительно о Лидии Борисовне, что немножко, конечно, может быть, расстроила, но потому что она была разная, да, и вот этот, несмотря на то, что мы с Даной делали чудесную скатерть Лидии Лебединской, но это была книга такая, знаете, более торжественная, да, а здесь я написала о ней по-всякому немножко, я ее посмотрела с разных сторон. Вот, и есть люди, которые меня немножко настораживали, потому что это были люди, которые создавали вот репутации людей, которые уже умерли, но они знали, что они могут тобой манипулировать. Вот это я тоже очень быстро стала понимать, как это устроено, да, когда люди, ну, как бы сказать, то есть если бы весь поток того, что я знала, я бы вот пускала бы в оборот, это была бы, ну, таких помоек, извините, много создается, очень много вот таких ложных и страшных книжек, в которых, может быть, было, а может, не было. Вот. И это вот есть и про таких людей у меня здесь, не буду называть, вы все это будет видно. Вот. Но самое важное, здесь есть два сюжета, несколько сюжетов, это называется, вот мы с Даной долго думали, как сделать композицию, потому что сложная, да, более книга. Это вторая часть, вот первая называется «Люди», вторая – «Разговоры», это записи за, значит, ну, одни такие маленькие записи, а вот уже вот недавно, совсем только что умерла, 96 лет, такая подруга Пастернака, девочка, звали ее, значит, тоже Люся Попова, Ольга Ильинична Светловская, она появилась еще, ну, как бы, она появилась в 46-м году в его жизни, абсолютно не, ну, понятно, там не было никаких любовных отношений, это была девочка, с которой он познакомился, но ей было тогда там 20 лет, И она, они познакомились на вечере, и она ему помогала во всем. То есть, во-первых, он к ней как-то очень проникся душевно, а во-вторых, она вообще девочка, которая выросла на Беломорканале, в Медвежьегорске, просто ее мама там работала, и она очень многих знала, Люся наша Попова. Но главное, что она была для него человеком, который выполнял вот самые разные его поручения, и в том числе, например, вот все, что касалось переводов, тайных, я бы сказала, переводов от жены Анастасии Цветаевой денег в лагерь, Ариадне и Фрон. Вот вся поддержка, это было на ней. Да? Они встречались в определенное время, она получала деньги. Это она мне все рассказала очень, очень подробно. Но главное, конечно, почему ее место немножко, я бы сказала, оттянуто от основного, потому что она была подругой Ивинской, то есть он ее сделал подругой, она была важным для него человеком, который соединял его с, когда он познакомился с Ивинской, он тут же вызвал свою вот эту вот Люсю и сказал, вы должны подружиться с Олей, может быть, если она вам не понравится, то... Ну, в общем, они подружились. Все сложные события, и аресты, и тюрьмы, все происходило на ее глазах. И вот я успела, но она уже лежала, вот мы ее записывали буквально несколько лет назад. Вот это вот вы... И это все как бы можно будет прочесть. Это любопытно очень, потому что здесь много всего нового и необычного. И очень хорошие разговоры, хотя я опубликовала маленький кусочек, потому что они очень, как бы сказать, тут другая проблема. Это Наталья Дмитриевна Журавлева, человек, дочка Журавлева, замечательного актера. Но она, ее надо было писать, она человек театральный, ее надо было писать все время на видео или надо, и с ней было очень сложно разговаривать, это тоже был ее период уже какой-то угасания и болезни, такой сложный, несмотря на то, что она играла, но ей было тяжело много говорить. Вот, поэтому актеры говорят по-другому. Вообще вот мне приходилось писать людей, которые занимались там письменной работой или там, так сказать, писали или думали. Это один тип, они могут формулировать. Актеры тебе все время показывают. И вот человек, который тебе показывает то Ахматова, то Пастернака, да, в «Доме жаль», то она показывала «Ариадну и Фрон». Это достаточно такое вот уже особое. Поэтому мне пришлось, ну, как бы из этого уже что-то ткать, да, какое-то сочинение, оно никак не получалось, да. И это кусочки. Потому что это какой-то вот, это, наверное, надо будет подумать еще, что с этим делать. А, вот, и сейчас скажу, да, но она была очень много лет связана с Рихтером, это вообще особая история, она концерты его часто представляла. И поэтому здесь есть, значит, разговоры с Натальей Дмитриевной, и то, что для меня составляло действительно безумную проблему, это... Куда девать куски истории, которые длятся, и, как я вам говорю, не длятся. Это история с Даниилом Андреевым, это сосед, который вышел на меня. Вот, понимаете, выходит книга, дальше начинаются какие-то письма или звонки людей, которые говорят, а вы знаете, что я вот то-то, да? А вы знаете, что я там жила, а я там был? И дальше начинается новый сюжет. Это новый поворот, он рождает абсолютно уже новые истории. Здесь вот эта история с соседом мы нашли, ну, он мне рассказал про арест. Хотя им было 5 лет, но там и мамины воспоминания. Вот этот образ, который, значит, бегала по дому его, Даниила Андреева, жена. Огромный образ она им отдала и сказала, дайте мне ваш, я знаю, что ваш чудотворный, там из Новодевичьего монастыря. Вот он мне даже хотел, чтобы на дачу я поехала, я не поехала на эту дачу. В общем, я поняла, что я недостаточно просто этой информации, как это все происходило. Вот тоже дальше начинаются целые сюжеты с вещами, с историями, с людьми, ну понятно, да? Вот, а арест этот происходил там с автоматчиками в 1946 году, с выносом зеркал. Вообще, главное, что он мне показал, наконец, дом этот в Малом Левшинском, который для меня безумно важен, оттуда вышла масса героев, и оттуда же выходит история, вытекает история про женщину-чекистку, которая проходит героиней в доме старого Пимена в очерке, если вы помните этот очерк, а может быть вы забыли, это арест, он начинается с того, что арестовали старика Иловайского, чужого дедушку, да? Вот, я не углубляюсь в весь сюжет потрясающий этого очерка, который я очень люблю, но самое интересное, всегда меня занимало, это кто рассказывает Цветаеву историю, как дедушка в ЧК дает ответы. Да? И вот эта история, когда ты цепляешься, думаешь, нет, ну какая чекистка в окружении Цветаевой? Она говорит, мне об этом рассказала женщина-чекистка. Вот. И дальше, значит, вот эти вот, вот эти все, значит, ниточки привели, они меня привели, потому что я уже по другим каналам к этому подходила, потому что опять этот дом в Левшинском, опять этот дом Доброва, опять это, вся эта компания, которая мне уже была знакома, от Варвары Малахиевой Мировича. И мы приходим к Елене Усиевич, которая в 21-м году сидит в ЧК, которая присутствует при этом допросе, а потом будет литературным критиком, и потом ее судьба пойдет. Ну, она поработает везде. Тут вся, я ее, если бы я не нашла потом это дело в пенсионном фонде, я бы все равно в это до конца не верила. Ну, с какой стороны вообще она чекистка, а потом она еще вешается и лежит в психиатрической больнице. Что-то вот у меня не складывалось. Потом я еще установила, ну, как бы то, что она... Там была, я почти, фактически могу сказать, что я доказала, да, и что это она, и о ней пишет маленькая Ариадна в своих дневниках, как они к Леночке и Усиевич идут за чай и за хлеб читать стихи, мама идет, это второй, Метрополия, это, как это назывался, второй дом. Ну, дом правительства, да, номер два. Вот, и это все настолько девятилетней Али подробно описано, что я не верила своим глазам, что такое может быть. Вот, это я просто, чтобы, я боюсь, как бы сказать, вас нагружать, я просто вам рассказываю, пересказываю сейчас про то, что вы можете прочесть, а можете не прочесть. Вот, потому что это все действительно уже так многообразно, как картина возникает. И для меня принципиально важно было написать в этой книжке это историю вот Сергея Ермолинского, которого я немножко знала, и должна вам признаться, что сколько вот я уже не живу на свете, а вот в этом мире таком литературном, да, вот с момента его смерти среди самых приличных филологических людей я слышу все время один и тот же разговор о том, что этот человек, мы знаем, это человек, который, значит, был стукачом, который сдал Булгакова. И я, которая видела своими глазами весь этот дом, видела там всю жизнь Мариэтту Амарну Чудакову и всех, кого угодно, и знала вообще, что этот человек написал одну из лучших книг «Записки о Булгакове», «Воспоминания», увидев, что после его смерти началось... Понятное дело, я уже один раз в 2008 году я уже написала статью в «Вопросах литературы», но это, надо сказать, как-то мало оказалось. Ну, это не особенно не подействовало, статья как бы, да, она была принята, все было нормально. Вот. Но, соответственно, в Булгаковской энциклопедии, которая до сих пор переиздается, к сожалению, вот такой Борис Соколов ее делал, там есть статья Лаизи Магарыч. Если вы ее откроете, вы увидите портрет Сергея Александровича Ермолинского, который, вы, как пишет, значит, автор энциклопедии, значит, по всей видимости, вот он и есть Алоизий Магарыч. А, вот, мне пришлось неоднократно уже это все показывать и доказывать, но вопрос ведь вот в чем самый удивительный, да, и следственное дело я держала, и вот оно здесь частично опубликовано. Это странным образом история про то, как человек... абсолютной, в общем, тихости какой-то и скромности, хотя он там был в тот момент известный драматург, и как он снимал с Райзмана Машеньку, он был известный по самым разным работам, каторга там и все на свете. Он оказался в такой вот абсолютно внутренней переделке, причем я хочу сказать, что вокруг Булгакова вообще все время происходят странности и всегда. А здесь тут, ну, самая удивительная история, потому что она связана еще с приездом Курца Малапарты в Москву, с тысячей всяких тоже карнавальных сюжетов. И ответвлением, извините, я уж сразу скажу, этой книги была книга, которая тоже недавно вышла. Она называется «Бал в Кремле Курца Малапарты». Я там написала небольшое предисловие, но я ее инициировала. Это история про то, как итальянец ходит по Москве в 29-м году. Там есть такая огромная глава с Булгаковым, и разговаривают они о том, что было бы, если бы Христос появился сейчас в Москве. Все странно в этой книге, немыслимо, но ее надо отдельно читать, это просто отдельный сюжет. Как ни странно, эта история имеет прямое отношение вот к Сергею Александровичу Ермолинскому, потому что женщина, с которой у него там роман, красивая, прекрасная. Мы добыли с такой прекрасной Леной Колышевой еще ее фотографии, еще тексты. Ее зовут Марика Чемишкиан. Ермолинская. Она будет потом женой Ермолинского. Выйдет она замуж сразу почти после своего романа с Курцем Лапарт. Вот. А чего у меня не могли возникнуть подозрения в том, что она была не просто так вышла замуж за Сергея Александровича, в смысле не просто потому, что она жила в этот момент у Булгакова и Любовь Евгеньевны в доме. Вот. Ее буквально силой вытаскивали замуж за человека, который только что пришел в дом и, конечно, влюбился в эту красавицу Марику. Вот там возникают поразительные красоты сюжеты и ужаса одновременно, потому что человек попадает в некие, ну, в некие механизмы, вот, которые я пыталась рассмотреть и понять, что же это такое. Но я хочу сказать, что как бы вот рассказывать это надо как бы почитать, но в итоге этой истории остается главное, что человек, который после того, как Булгаков умирает в 40-м году, арестован, в ноябре месяце, Булгаков умирает в апреле, в марте, а он арестован в ноябре 40-го года. С первых буквально допросов ему начинают шить булгаковское дело, то есть они пытаются создать кружок вокруг Булгакова, в котором он фактически был одним из организаторов этого кружка. И Ермолинский на всех допросах из того, что я видела, да, ну а чего я могла, сбоку были вот эти вот доносы, которые никто, как вы понимаете, открыть не дает. Вот. И в этих самых допросах он все время говорит, что он никакого, значит, никакой антисоветчины на их собраниях не было, Булгаков читал свои тексты, все было так-то и так-то. Вот, они ему выбивают, слава богу, Ермолинский успел написать вторую часть своих воспоминаний, их уже издавала его вдова Татьяна Александровна Луговская, вот так это все до меня и доехало. Вот, и в этих мемуарах он описывает, как его избивали, и как следователь ему сказал замечательно, что, слушай, ну он все равно помер, ну что тебе стоит подписать это, вот эту вот писульку, да, ну был он, не был. И он был в очках, он плохо видел, он был без очков. И вот он там пишет, что он долго думал, уже там у него выбили все зубы, он долго думал, может быть, действительно подписать, потому что, ну, как бы вот он все-таки все говорят, что можно выжить. И тут он говорит вот в этом своих воспоминаниях, что если бы он подписал это, да, то он бы не мог бы жить с тем, чтобы он думал, вот как это воспринял бы Миша, потому что он его действительно очень любил. Понимаете, ведь в чем фокус неких подвигов, которые люди совершают, они невидимы. О них никто никогда не узнает. Человека бы завтра убили, бы вообще никто бы не знал, да, что он не подписал. Ни так, ни эдак. Он не подписал, нет ни одной бумаги, где он доказывает, что он... Я уже не говорю про то, что уже, так сказать, функция стукача здесь отменяется, да, во всем, потому что вот он проходит уже этот путь страшный, да. Но это бесполезно доказывать разным приятным людям, которые уже это почему-то вот они это придумали. Дальше происходит, конечно, вещь вторая удивительная. Я такие вещи встречала, опять же, потому что я ни одно дело в руках держала. Когда человек, вот эта система, она почему-то начинает в каких-то местах давать сбой. Не всегда. Это если там дело идет там, о Тухачевском или там, я не знаю, Пельнике, она не дает сбоя в этом смысле. Это слишком знаковые фигуры. Если это фигура какого-то такого не очень заметного ряда, то если человек не подписывает, дело рассыпается. Тем более, что он попал прямо на 41-й год. Я видела эту историю, ну, она абсолютно, я ее 1000 раз рассказывала на Сергея Фроне, да, которого не могли никак, расстреляли всех по делу Сергея Яковлевича Фрона, его не расстреливают до 16 октября, соответственно, 41-го года, потому что он не подписал, что он, значит, французский, там, английский, японский шпион. А все остальные подписали, все остальные согласились. Эта система все-таки, в ней вот какие-то странные такие рычаги вот эти. И Сергей Александрович оказался выброшен в ноябре 41-го года в Саратовске. Причем он еще вспоминал, как он ехал в том самом, в соседнем вагоне с Вавиловым. это Саратов, и для него это было осознание потом, когда он это узнал, что вот этот ученый, который едет в тот же Саратов и там умрет от голода, ну, как-то его очень тоже мучило. Вот, его выкинули с дистрофии, с цингой на снег, и он пишет, что он должен был умереть там, потому что, ну, понятно, тебе идти некуда, у тебя волчий билет, тебе просто написали, что ты не можешь жить там в 100 городах, ну, ты как бы вот выкинут, да? Но тебе не написали, куда ты можешь пойти, денег у тебя нет. И проходила старушка, которая просто, вот, ну, как это бывает в сказках вообще, да, чудесно. Она его взяла, отогрела, она его 3 месяца поила молоком, в общем, она его выходила. И дальше у него было место приписано, мало того, денег дала, вот это называлось Алма-Ата, Чили. Вот, но у нее все погибли, все были раскулачены, все были, это же всегда, так сказать, тут идет компенсация, да, и она, когда его спасала, она говорила про то, что может быть, кто-то также отогревал ее близких. Вот. И вот эта история, которая, конечно же, в этих сложных как бы, таких сюжетах, я ее разобрала. Там есть, конечно, очень у меня опасные предположения о том, кто все-таки явился началом этой клеветы, и это у меня, и почему произошла такая его посмертная судьба. Вот. Я ее там рассказываю, не буду вам заранее ее рассказывать. Вот. Но суть в том, что я увидела, когда документы о реабилитации, то на обратной стороне этих документов там было его дело, собственно, да, а когда готовили дело о реабилитации, то какие-то страницы давали вот в отдельное дело. В общем, это целый механизм свой. Так вот, на этих листах были какие-то абсолютно новые для меня сведения, которых не было в основном деле, потому что оно было для прокурора готовилось. И там были написаны клички двух предполагаемых доносчиков. Потому что было написано, что Ермолинский арестован по показаниям парижанки и дипломата. И вот я как бы на основании этого рассказываю, что мне предполагается в этой, так сказать, в этой картине, которая там возникла. Вот, поэтому это наша такая, вот это, я ее назвала повесть-сноска, так как это вся вещь устроена, как вот тут есть своя игра, конечно, это так именной указатель, поэтому здесь, кстати, есть приличные люди, которые говорят там, ну, нельзя писать, допустим, имя надо писать там Иван Сергеевич Тургенев, да, с имени отчества. У меня начинается все с фамилии, потому что это указатель, я сразу объясняю. Вот, обычно надо оглавление писать по-другому. Вот, поэтому на этом я хочу вас уже не мучить, да, мы уже поговорили, и сказать про то, что если вам это интересно, смотрите, но опять же, это немножко такая разношерстная, как в каком-то смысле, книга, если, так сказать, она вам будет интересна, читайте. А так я вам потом еще устрою как бы продолжение, которое будет связано уже с концом 19-го, начала века. Это история уже Льва Исааковича VI и Варвары Григорьевны Мирович. Это уже будет вот следующая книжка, которая, я надеюсь, через годик мы тоже сделаем. Вот. Ну, в общем, спасибо. Я просто вот как-то потеряла что-то еще хотела сказать, но вдруг у вас будут вопросы. Спасибо вам большое. Вот. Спасибо. Я готова. Вдруг что-то вы спросите. Нет? Нет, вы... Да. Вы спросите. Сейчас я сначала Варвару... Господи, Виолетту Владимировну. Я просто не хочу мучить. Да.
Я не могу не спросить вот ваше мнение. Как автор много и серьезно действительно об этом размышляющего. Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас в коллективе вышли, она мне просто очень близка.
В смысле, булгаковской?
Статья, населяя, извините, сейчас, наверное, населяя историю, людьми.
Да.
Я хочу сказать, спросить, значит, вот, допустим, Да. Сергей, он не подписывает, а там кто-то подписывает. Приносит, значит, подписывание, видит, что на листочках против. То есть, понятно, что подписывает.
Сейчас,
что... И надо учесть, что у нас цинизм. Так прошел такой длинный путь, сейчас ему вообще трудно понять. Он не беззаконен в стране. Хватает после нас идиотки, этим рытье туннели, там, я не знаю, если чего, ничего. Почему так важна натуральная подпись? Почему ее нельзя сымитировать? Почему? Для меня сейчас это вопрос, потому что мне кажется, это настолько же проблема.
А потому что они все друг на друга изучали.
Нет.
Потому что каждый боялся, что его
сволочь. Ты мне подтвердишь, что это сволочь
подписалась. Нет, это не женщины, эти имена. Они очень боялись.
Это означает, если я про это скажу, я повторяю, это означает, что садим настолько нас,
да.
Это не представляется проблемой. Сейчас мы видим современный суд, и его, так сказать, возможности совершенно неограничены. То есть вот как вы думаете, Наташа, почему была важна?
Потому что у них, вы понимаете, здесь сочетание абсолютно дикое. С одной стороны, полного вот как бы вот этого лживого механизма, но он весь опирался на какие-то бюрократические, очень жесткие основы. Мы же знаем, да, обязательно должно быть столько-то страниц, обязательно должно быть написано имена вот этими большими буквами. Вот есть какие-то штуки, там куча ошибок, но, понимаете, как бы это сказать? Здесь есть вот, например, еще одно сумасшедшее дело.
Они следовали правилам.
Правила. Нет, правила – это безусловно. Правила здесь все равно – это основное слово, да? Нет, нет. Ты, сейчас тоже. Нет, сейчас мы Конституцию не меняем, Наташа. Мы все время ее как бы вот так вот обходим, но обманываем, но Конституцию как бы мы считаем, что она... Нет, здесь вот вся такая авторитарная, тоталитарная система, она очень блюдет именно, ну как бы сказать, вот эти вот, вот эти буквы закона, да? То есть не суть, не смысл, а именно буквы. И вот на этих буквах бывает, что срывается, да, кто-то спасается. Вот эти вещи вдруг начинают... Нет, это замечено. Это же масса как бы таких странных вещей, которых мы видим... Ну, это надо уже так более детально говорить, но я на это точно наталкивалась. И я говорю, что Ифрон для меня было потрясение, что его... Они сидят и не знают, что с ним делать до 16 октября. И они номер первый, когда идут расстрелы всех, кто... они боятся, что немцы сейчас, значит, войдут, да, и сейчас все. Он идет под номером один. И дальше там Мария Спиридонова, там, ну, уже пойдут, Мария Спиридонова, правда, в Орловском будет централь, но там идут очень поразительные имена. Они не могут решиться. Вот почему они не могут? Да возьми, да и подделай, казалось бы, да? А? Да, нет, но это вообще как змея, которая кусает себя за хвост. Да, нет, это странно, но это уже надо вот изучать будет людям, которые будут иметь все-таки дело с этой системой. Вот. Но она меня все время тоже поражает, но я из-за этого я, как бы сказать, ну, как бы можно для себя хоть какие-то объяснения, ну, вообще можно сойти с ума от этого, понятное дело, как с тем, что, как когда тебя на экскурсии все время спрашивали, а почему Пастернака не расстреляли, а почему Пастернака, и ты уже на суд он сам страдал, у меня тоже есть текст, как эта бедная Люся Попова, он все время говорил, знаете, ну, всех приличных людей вот арестовали, а меня нет, ну, что же мне делать, понимаете? Это ведь тоже как какой-то морок, в который мы все вошли, да? Да. Что, а про Наталью Дмитриевну вы хотели, что... А, все уже, да? Все стало ясно. Да.
Самое,
чтобы
он отказывался,
и все. И все, да. Хотя я говорю, отказаться это вещь абсолютно сумасшедшая. Она, где взять ресурс-то для этого? И опыта же нет другого, потому что тебе подсаживают людей, которые говорят, что надо подписать. Ну и так далее. Это же. И я почему я еще за этого человека, как бы, хотя он мне, в общем, и близок, и я его знала немножко, совсем мало, но знала. Но мне просто обидно, когда люди, которые выстояли, да, их вдруг переворачивают. Даже мне жалко, извините, вот здесь идет история, например, про Ивинскую, которую уж чем только ее не замазывают теперь. И мне это очень обидно, да, что она там агент КГБ. Ну, простите, но такую судьбу иметь и... и столько, так сказать, человека мучить, да, и сейчас опять, значит, это все навешивают, причем навешивают люди, которые с легкостью, которые вообще ничего не прошли в этой жизни, которые вообще ничего не знают про эти времена и которые сами не прошли никаких испытаний. Поэтому мне вообще это очень такая, понимаете, тут такая встречная, с одной стороны идет история, с одной стороны мы должны, конечно, вот это обязательно поднимать все, что мы не знаем, с другой стороны, ну просто такое количество под это стали честных и порядочных людей, которые попали под раздачу, ни в чем не виновны. И этот процесс, он как бы продолжается, и с ним надо дальше все время что-то делать. У меня уже есть как бы еще люди, за которых надо заступаться в этом смысле, в истории. Вот. Но это вот все, это все наша память, с которой, конечно, невозможно не работать. И более того, я вам скажу последнюю такую странную мысль, что я вот тут съездила опять ненадолго, значит, случайно в Англию. Я хочу вам сказать, что вот постоянное ощущение, когда ты вот в другой стране, там память непрерывна. Вот, понимаете, там время непрерывно. Ты чувствуешь, что там люди живут во времени, которое оно никуда не делось. И здесь, и когда ты находишься здесь, ты понимаешь, что оно не просто прерывно, у тебя там какая-то черная яма за спиной. Да? И вот эта вот работа, которую надо всем сделать... нам, да, это абсолютно работа для всех, навсегда, понимаете, вот это, мне кажется, самое важное, что вот я понимаю, занимаюсь этим. Вот, еще что-нибудь хотите спросить, или мы тогда разойдемся. Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, что пришли.
А?